На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Гостем, прошедшей в Праге книжной ярмарки, был популярный израильский писатель Меир Шалев. Его книги переводятся на многие языки, в том числе и на русский. Меир Шалев посетил штаб-квартиру «Радио Свобода». С писателем беседовала Александра Вагнер.
В основе книг Меира Шалева истории его родственников, переселенцев из России. Самая известная его книга – «Русский роман». Как признает автор, это единственное его произведение, наполненное историческими событиями и идеологическими спорами. Остальные книги Шалева более лирические. Алла Фурман, переводившая Шалева на русский язык, говорит, что книги писателя близки и понятны россиянам, потому что в них чувствуется человечность русской классической литературы. При этом вполне реальные перипетии переплетаются с вымышленными, а порой и фантастическими событиями. Беседу с Меиром Шалевым мы начали с вопроса о том, как он стал писателем.
Когда я был маленьким, я хотел стать зоологом. Честно говоря, я сейчас этого хочу, но уже не получится. Много лет работал на израильском телевидении, а писать начал, когда мне исполнилось 40, и я разочаровался в своей работе. Сначала были опубликованы два небольших рассказа, которые я написал для своих детей. Они пользовались успехом. Вот тогда я подумал, что, может быть, стоит взяться за большую прозу. Так появилась книга «Русский роман». Я использовал несколько историй моей семьи, что-то позаимствовал у моей бабушки, вспомнил рассказы, которые слышал в детстве от разных людей. Я считаю, что писатель должен рассказывать истории, а не продвигать какие-то идеи. Эта книга оказалась довольно успешной в Израиле. Потом ее перевели на 25 языков. Так я стал писателем.
Долгое время вы работали журналистом и даже писали колонку, комментировали политические события, основываясь на Библии, книге, которая была написана более 2000 лет назад. Неужели в Библии можно найти ответы на вопросы современности?
В этом нет ничего удивительного, так как отношения между людьми не сильно изменились со времен появления этой книги. Мы по-прежнему любим, грустим, скучаем, хотим что-то получить, ревнуем, злимся. Все это не изменилось. Когда царь Давид говорит в Библии о любви и страсти, мы его хорошо понимаем и сегодня. Я написал две книги эссе с использованием текстов из Библии, одну о политике, другую о литературе. Мы до сих пор прекрасно понимаем все книги Библии на иврите, языке, на котором писали и говорили тысячи лет назад. Житель Афин не может читать Гомера в оригинале, но я могу читать в оригинале слова пророка Иеремии. Иными словами, я начал писать эссе, основанные на Библии, потому что чувствовал общность с целой плеядой авторов, живших 3000 назад. Для меня это очень важно.
Не могли бы вы привести пример из Библии, скажем, имеющий отношение к современной политике Израиля?
Представим себе правителя, объявившего войну другой стране. Библия в этом отношении намного либеральнее, чем демократические государства, потому что в Библии существует три типа людей, которые не участвуют в военных действиях. Мужчина, недавно построивший дом, мужчина, начавший возделывать новое поле и еще не собравший урожай, и мужчина, помолвленный с женщиной, но еще не сыгравший свадьбу. Когда 40 лет назад меня призвали в армию, никто не спрашивал, собираюсь ли я жениться, построил ли я дом. В Библии есть два вида войн. Одна по требованию Бога, а вторая по выбору, когда человек может сам решить, начинать такую войну или нет. Война ради возмездия, например. Сегодня таких различий не существует. Бог уже не говорит с нами и не может велеть начать войну против какого-то народа. И наши лидеры начинают вести себя как боги, приказывают нам отправляться на войну.
Вы выросли в Машаве Нахалаль, сельскохозяйственной общине. Какой была жизнь в этом поселении?
В основе лежала идея коллективизма. Никому не разрешалось, например, самостоятельно продавать или покупать сельскохозяйственную продукцию. Повседневной жизни такая коммунальная жизнь, конечно, приводила и к напряженности в отношениях. Сегодня практически все машавы и кибуцы прошли приватизацию. Мне, молодому человеку, выросшему в таком поселении, его жители казались библейскими персонажами. Они пользовались большим уважением, и не только потому, что утверждали идеи социального равенства, но и благодаря сионистскому движению. Эти люди уважаемые сегодня, несмотря на то, что такой образ жизни уже практически исчез.
Вы описываете жизнь в таких общинах и в русском романе, пишете о коллективизме этих поселений. Это в какой-то степени перекликается с идеями коммунистической идеологии.
Частично это так. На первых израильских поселенцев повлияла коммунистическая идеология Восточной Европы. Но в то же время это была необходимость, потому что Ближний Восток был очень бедным регионом, с очень жарким климатом. Было мало информации о возможностях развития сельского хозяйства в этом регионе, но поселенцы хотели создать новое высокоразвитое общество, и для этого им приходилось объединяться. Иначе они не смогли бы выжить. У них была одна кухня на всех, потому что это было дешево и практично.
Ваша бабушка и дедушка приехали из России, и они занимались вашим воспитанием. Какие воспоминания у вас остались о детстве?
В нашей семье всегда ощущался эмоциональный подъем. Я его связываю с русским темпераментом. Моя бабушка очень любила деда и все время ревновала его к другим женщинам, потому что он не был обделен женским вниманием, играл на мандолине и пел сентиментальные песни на русском языке. Дома они разговаривали на иврите, потому что считалось, что евреи, неважно откуда они приехали, живут в новом доме и должны говорить на общем для всех языке. Но у них оставался характерный акцент. И они, конечно, готовили русские блюда, которые я обожал. Селедку, холодец, множество разнообразных супов. Когда я читал в «Мертвых душах» потрясающее описание застолья в доме у полицмейстера, я спросил бабушку, что это за рыба подавалась гостям. Она ответила, что это для богатых, а мы ели только селедку. Когда мои книги начали переводить на русский, я обнаружил, что читателям в России они очень нравятся. Я думаю, это потому, что в моих книгах есть что-то хорошо знакомое россиянам, несмотря на то, что по-русски я не говорю. Наверное, во мне осталось что-то от бабушки и дедушки.
В доме, где вы выросли, были книги классических русских писателей. Они оказали на вас влияние?
Мой любимый писатель Николай Гоголь. Мне нравится Булгаков, особенно «Мастер и Маргарита». У меня есть кот, которого я зову Булгаков, из-за кота в книге. Еще я люблю Бабеля, хотя пишу совсем по-другому. Его проза намного более точена, как грани бриллианта, каждое его предложение красиво.
Можно ли сказать, что русская литература повлияла на израильскую?
Это было очевидно 50-60 лет назад, потому что мы пели русские народные песни или писали новые слова на мелодии русских песен. Поколение моей матери выросло на произведениях Толстого, Достоевского, Шолохова. Я помню, что когда первый раз читал роман «Обломов» на иврите, то нашел эту книгу одного из самых старых жителей деревни, где я вырос. Но мне кажется, что сейчас израильская литература находится под влиянием американских и британских авторов.
Считается, что характерная черта израильской литературы – юмор и ирония. Вы с этим согласны?
В нашей литературе присутствует восточноевропейский юмор. Его можно найти и в моих книгах. Я, по крайней мере, надеюсь, что он понятен. В романах я иногда использую анекдоты. В Израиле осталась еврейская традиция рассказывания истории, и мне кажется, что благодаря этому наша литература так популярна в Европе. Еврейский язык не очень богат по словарному запасу или по количеству носителей. Только 4-5 миллионов человек говорят и пишут на иврите. Но евреи много лет работают с текстом. Евреи не строили пирамид, не писали великих симфоний, не расписывали Сикстинскую капеллу. Среди нас, конечно, есть композиторы и художники, но мы прославились не этим. Мы стали известны благодаря книгам, благодаря литературе.
На вопросы Александра Вагнера отвечал израильский писатель Меир Шалев. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.